Глава вторая. Рек молча смотрел, как конюх седлает гнедого мерина. Лошадь не нравилась ему. Глаз у нее был зловредный, и она прижимала уши. Конюх, молодой паренек, шептал ей что-то ласковое, дрожащими руками затягивая узду. «Почему ты не купил серого?» — спросил Рек. Хареб засмеялся. «Потому что это было бы уж слишком. Ты и так вырядился точно павлин. За тобой все лентрийские матросы погонятся. Гнедой будет в самый раз». И добавил уже серьезнее. «Да и в Гравене тебе лучше не бросаться в глаза, а лошадь светлой масти видна издалека. Сдается мне, я ему не по душе. Видишь, как он на меня смотрит?» «Его отец был одним из самых резвых в Дринане, а мать служила в уланских полках хитроплета. Лучших кровей и желать нельзя». «Как его звать?» — спросил не вполне убежденный Рек.
«Уланом».
«Улан. Звучит недурно. Ну ладно, поглядим». «Нарцисс готов, хозяин», — сказал конюх, отскочив от гнедова. Лошадь мотнула головой, норовя схватить его зубами, и парень повалился на булыжник.
«Нарцисс», — повторил Рек.
«Ты купил мне коня, которого зовут Нарцисс?»
«Что такое имя, Рек?» — мирно сказал Хареб. «Зови его как тебе угодно, но признай, что это великолепное животное».
«Не обладая столь тонким чувством смешного, я надел бы ему намордник». «Где девочки?»
«Они слишком заняты, чтобы прощаться с бродягой, который очень редко платит по счетам. Ну все, отправляйся».
Приговаривая ласковые слова, Рек осторожно подошел к мерину. Конь злобно зыркнул на него одним глазом, но позволил сесть в высокое седло. Рек взял поводья, расправил плащ по крупу коня и направил его к воротам.
«Чуть не забыл, Рек!» — воскликнул Хареб. «Погоди-ка».
Трактирщик ушел в дом и вынес короткий лук из вяза, оправленного в рог, и колчан с черными стрелами.
«Вот. Один гость оставил мне это в счет уплаты. Знатное, похоже, оружие».
«Превосходное. Когда-то я был хорошим лучником».
«Ага. Главное, клади стрелу острым концом от себя. Ну, поезжай. Да береги себя».
«Спасибо, Хареб. Ты тоже позаботься о себе. И помни, что я говорил о свечках».
«Буду помнить. В путь, парень. Удачи тебе».
Рек выехал из южных ворот города, когда стражники уже гасили фонари. Ночные тени таяли на улицах Дринана, и дети играли под решеткой ворот. Он выбрал южную дорогу по вполне понятной причине. Надиры надвигались с севера, и самым верным способом избежать войны было устремиться в противоположную сторону. Пришпорив коня каблуками, Рек послал его вперед. Слева от него восходящее солнце зажгло синие пики восточных гор. Небо голубело, птицы пели, и за спиной слышались звуки пробуждающегося города. Но Рек-то знал. Солнце отныне встает для надиров. Для дринаев настали сумерки последнего дня. Он въехал на холм и посмотрел сверху на Гравенский лес, белый и непорочный под зимним покровом. Между тем это место пользовалось дурной славой, и Рек обычно избегал его. Теперь он решился ехать через лес только потому, что ему были известны две вещи. Во-первых, все здешние страшные истории связывались с именем простого смертного, и во-вторых, Рек этого смертного знал. Рейнард, затаившийся со своей шайкой головорезов в Гравене, являл собой открытую, незаживающую язву торгового тракта. В этом лесу грабили караваны, убивали паломников и насиловали женщин. Армия была бессильна выловить разбойников. Так велик был лес. Рейнард уверял, что рожден знатной улалийской дамой от князя тьмы. Рек, однако, слышал, будто мать его лентрийская шлюха, а отец безымянный матрос. Слух этот Рек дальше не распространял, ему, как говорится, не хватало на это духу. И даже будь у него этот самый дух, Рек ненадолго сохранил бы его, повторяя подобное. Излюбленным способом обращения Рейнарда с пленными было поджаривать их по кускам на горячих угольях и предлагать это кушанье их злосчастным сотоварищам. Если Реку доведется встретить Рейнарда, придется льстить ему без зазрения совести, а если не поможет и это, значит, надо будет поделиться с ним последними новостями, выдать ближайший караван и убраться по добру по здорову. Вот почему Рек старательно собирал сведения обо всех караванах, идущих через Гравен, и о возможных путях их следования. Шелка, драгоценные камни, специи, рабы, скот. Впрочем, ему нисколько не хотелось сообщать эти сведения кому бы то ни было. Лучше всего проехать через Гравен тихо, мирно, предоставив решать судьбу караванщиков богам. Копыта Гнедова мягко ступали по снегу, и Рек ехал шагом, чтобы конь не споткнулся о невидимые глазу корни. Холод уже пробирался под теплую одежду, и ноги в оленьих сапогах застыли. Рек достал из котомки овчинные рукавицы. Гнедой стойко брел вперед по сугробам. К полудню Рек стреножил его у замерзшего ручья и наскоро перекусил. Потом пробил широким вагрийским кинжалом лед, напоил коня и дал ему пригоршню овса. Когда он потрепал мерина по длинной шее, тот вскинул голову и оскалил зубы. Рек отскочил назад, плюхнулся в глубокий сугроб и засмеялся. «Я так и знал, что ты меня не взлюбил». Конь повернул к нему голову и фыркнул. Перед тем, как сесть в седло, Рек осмотрел его круп. На шкуре виднелись глубокие рубцы от хлыста. Рек мягко провел по ним рукой. «Выходит, тебя драли кнутом, а, нарцисс? Но это не сломило твой дух, верно?» Рек уселся верхом. Если повезет, через 5 дней он выберется из этого леса. Скрюченные дубы с узловатыми корнями отбрасывали на снег зловещие тени. Задул ночной ветер. Рек въехал глубоко в лес. За деревьями вставала луна, озаряя его путь призрачным светом. Рек, лязгая зубами, начал оглядываться в поисках ночлега и час спустя остановился в мелкой лощине у замерзшего пруда. Он завел коня в кусты, чтобы хоть немного защитить его от ветра, покормил и развел небольшой костерок под прикрытием поваленного дуба и громадного валуна. В затишке тепло отражалось от камня. Рек заварил чай, прожевал кусок вяленой говядины, накинул на плечи одеяло, прислонился к дубу и стал смотреть в огонь. Тощая лисица высунула морду из куста, тоже заглядевшись на пламя. Повинуясь порыву, Рек бросил ей полоску мяса. Зверь стрельнул глазами с человека на мясо и обратно, схватил добычу и скрылся в ночи. Рек протянул руки к огню и стал думать о Харебе. Трактирщик вырастил его, когда отец Река был убит в северных войнах с сатулами. Честность, преданность, надежность, сила — всем этим Хареб обладал в полной мере. И еще он был добр. Меж людьми такие редкость. Рек вернул ему долг в одну памятную ночь, когда трое вагрийских дезертиров напали на Хареба в переулке около гостиницы. Рек, к счастью, поздно засиделся за бутылкой и, услышав лязг стали о сталь, сразу выскочил наружу. Хареб бился, обреченный на поражение. Кухонный нож — не защита против трех мечей. Однако бывалый воин оборонялся умело. Рек застыл на месте, позабыв о собственном мече. Ноги отказывались двинуться вперед. И тут чей-то меч, пробив защиту Хареба, раскроил ему ногу. Рек завопил, и крик разорвал сковавший его ужас. Несколько кровавых мгновений, и все было кончено. Первому врагу Рек вспорол горло, отразил удар второго, плечом отбросил третьего к стене. Хареб снизу ухватил этого третьего за ногу, повалил и зарезал своим ножом, а второй убежал в ночь.
«Ты был великолепен, Рек», — сказал Хареб. «Поверь мне, ты дрался, как бывалый воин».
«Но закаленные воины не цепенеют от страха», — подумал Рек. Он подбросил веток в огонь. Облако закрыло луну, и где-то ухнула сова. Рек дрожащей рукой схватился за кинжал. «Будь проклята эта тьма, а заодно с ней и все на свете герои!» Некоторое время он был солдатом, служил в Дрос-Карцвейне, и ему нравилась такая жизнь. Но когда на границе начались стычки с сатулами,